Братья и сестры, мне хотелось бы для начала перед вами исповедоваться. Вот, я читал Писание некоторое время назад, и я почувствовал такое острое обличение, и решил, что я должен и перед вами это сказать. Может быть, кто-то из вас помнит, может быть, все помните эту историю, когда несколько месяцев назад один человек во время собрания нарушал порядок, порядок, по-другому не скажешь, нашего богослужения. Вот, и я попросил блюстителей, чтобы они восстановили порядок. Вот, само по себе это действие было правильным, на сём стою и не могу иначе. Но то, как это прозвучало, я, оглядываясь назад, понимаю, что это прозвучало не по любви, без должной любви. Вот, и поэтому я хочу признать это перед вами, попросить у вас прощения и лишний раз напомнить, что мы все должны и молиться друг за друга, чтобы возрастать духовно. И, как Писание говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. И должны все стремиться работать над тем, чтобы созидать в нашей церкви атмосферу и истины, и атмосферу любви. Сегодня мы будем читать из книги «Бытие» 29 главы. Я попрошу вас приготовить свои Библии, приготовить этот текст из Священного Писания, «Бытие» 29 глава. В 30-е годы прошлого века один работник железной дороги обратился в суд с иском против своей компании. Он пожаловался на то, что его кто-то столкнул с поезда, и в результате падения его парализовало, и поэтому он не мог нормально работать и нормально двигаться. Но он прекрасно знал, что на самом деле его не парализовало. Он лишь симулировал, чтобы получить большое вознаграждение, большие деньги через суд со своей компанией. Это был обман. Подозревая работника в обмане, компания наняла двух детективов. И эти два детектива провернули следующее дело. Они поступили очень необычным образом. Рядом с домом этого человека они открыли салон для гаданий. То есть представьте себе, они знали адрес этого человека, и вот на противоположной стороне, через дорогу, они открыли салон для гаданий по хрустальному шару. Это было в начале 20 века довольно популярное занятие. И вот потом они начали раздавать листовочки с приглашениями в этот салон. И на этой листовочке значилось: «Приглашаем вас для гаданий вот в этот вот салон, мы предскажем вам будущее, маг великий предскажет ваше будущее. И мы делаем это сейчас, поскольку мы только что открылись, в рекламных целях бесплатно». Наш симулянт клюнул на эту удочку и пришел в салон. И там маг сообщил ему, гадая на хрустальном шаре, как будто бы, что видит в его будущем суд, судебное разбирательство. И чтобы выиграть этот суд, ему нужно на следующее утро на заре выйти к железнодорожным путям, взять бревно и пересечь рельсы, скача в одну сторону на одной ноге, а в другую сторону на другой. И вот когда этот человек, очень желавший получить большие деньги через это судебное разбирательство, когда он сделал это, детективы в это время где-то скрывались, там где-то в кустах прятались, и они засняли все это на видеокамеру. И когда симулянт пришел в суд и начал изображать, что он якобы парализованный, и он очень хотел получить это большое вознаграждение, компенсацию от своей компании, каким же было большим его удивление, когда он увидел вот эту вот видеозапись, где он с бревном скачет сначала на одной ноге, потом на другой. Таким образом, в этой истории один обманщик оказался обманут другими обманщиками и был наказан за свой обман. И он обманывал, и они его обманули. В этой истории только одни обманщики, там не было честных людей. Но вот один обманщик оказался обманут другими обманщиками и через это был наказан за свой собственный обман. Обман вернулся к нему, как бумеранг. Вот что-то подобное происходит в истории Иакова, в книге «Бытие». Иаков обманом заполучил отцовское благословение, но затем был жестоко обманут другими обманщиками. Я напомню вам контекст до 29 главы книги «Бытия». Книга «Бытия» начинается с описания четырех ключевых событий. Это первые 11 глав. Это четыре ключевые события ранней истории. Сотворение мира, грехопадение, потоп в наказание за грех человечества и расселение народов уже после потопа на новой земле. Начиная с 12 главы книга «Бытия» рассказывает о трех ключевых личностях. Три ключевые персоны, через которых сформировался избранный народ, народ израильский, о котором будет рассказывать весь последующий Ветхий Завет. Эти личности, их называют по-другому патриархи. Патриархи Авраам, его сын Исаак и его сын Иаков. Мы с вами уже изучали жизни Авраама и жизни Исаака и дошли до жизни Иакова. Мы дошли уже до 29 главы, и мы узнали, что Иаков до этого обманул своего брата и своего отца. Он сказал отцу самым бессовестным образом, что он якобы Исав, которому отец хотел передать все свое наследство. Отец его к тому времени был уже слепым. Иаков пошел на все для того, чтобы попытаться представить себя именно как Исава. И отец действительно оказался обманут и передал свое наследство и свое благословение Иакову. Конечно же, это было обманом в то же самое время и брата, потому что брат не знал о том, что все это Иаков сделает. Итак, Иаков обманом получил права на наследство, но сразу же вслед за этим он был вынужден бежать из дома, потому что с его братом шутки были плохи. Его брат был человек воинственный, охотник, и поэтому и брат сразу же пообещал, что как только отец умрет, Иаков не выживет, Иаков будет убит. И вот, спасаясь от мести брата, Иаков бежит в Месопотамию. По пути ему является Господь, обещает быть с ним и исполнить над ним обещание Авраамова завета. Поскольку Исаак уже благословил его, хотя это благословение было получено обманом, но Бог не отнимает, не отвращает своего благословения, но обещает все-таки остаться верным этому благословению. Иаков, в свою очередь, обещает поклоняться только Богу, воздвигнуть жертвенник и отдать Богу 10% от своих приобретений. Тем не менее, в ближайшее будущее Бог еще будет работать над характером Иакова. То, что Бог пообещал благословить его, не исключает того, что Иаков плохой человек. Бог не всегда благословляет совершенных, даже, наверное, можно сказать, никогда, да? Потому что совершенных людей нет. Поэтому все, кого Бог благословляет, это люди несовершенные. Все, кого Бог благословляет, это люди, которые находятся на пути освящения, которые борются со своими ошибками, а иногда и не видят своих ошибок. Вот таким человеком был Иаков. И Богу впереди предстояла еще долгая работа над сердцем Иакова, чтобы этого обманщика сделать не обманщиком. Чтобы человека, который стремился к благословению неправедным путем, сделать человеком, который получит благословение праведным путем. Итак, давайте прочитаем эту историю, как Бог работал или начал работать над характером Иакова. Бытие, 29 глава, я надеюсь, вы уже открыли, мы начнем читать с самого начала. «И встал Иаков и пошел в землю сынов Востока, и увидел, вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодца поили стада. Над устьем колодца был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодца и поили овец. Потом опять клали камень на свое место, на устье колодца. Иаков сказал им: «Братья мои, откуда вы?» Они сказали: «Мы из Харана». Это как раз тот город, куда его отправила мама, куда его отправили родители в поисках невесты. Он сказал им: «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Это был брат его матери. Они сказали: «Знаем». Он еще сказал им: «Здравствует ли он?» Они сказали: «Здравствует». И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами.
и сказал: «Вот, дня еще много, не время собирать скот. Напоите овец и пойдите пасите». Они сказали: «Не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камень от устья колодца, тогда будем мы поить овец». Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодца и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль, это был знак приветствия, и они были родственники, как вы помните, и он возвысил голос свой и заплакал. И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее и что он сын Ревеккин. А она побежала и сказала отцу своему. Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его в знак такого же приветствия и ввел его в дом свой. И он рассказал Лавану все это. Лаван же сказал ему: «Подлинно ты кость моя и плоть моя». И жил у него Иаков целый месяц. Согласно Авраамову завету, помните, Бог пообещал Аврааму, что он произведет от него большое потомство, большой народ, и даже цари произойдут от него. И поэтому Бог намеревался благословить Иакова вот этим же благословением Авраамовым. Он намеревался свой завет, завет Авраамов, продлить через Иакова. Значит, он намеревался произвести через Иакова большой народ. И вот согласно с этим намерением он послал Иакову благословение семьи. Семья – это, конечно, несомненное благо. Однако в случае Иакова это оказалось омрачено горечью и разочарованием из-за обмана других людей. В следующем стихе, в 15 стихе, Лаван высказывает деловое предложение. Предложение Лавана в 15 стихе, посмотрите. «И Лаван сказал Иакову: неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник?» «Нет, хотя ты и родственник, но я не допущу, чтобы ты просто даром служил мне. Скажи мне, что заплатить тебе?» До этого, как мы раньше прочитали, Иаков прожил уже у Лавана около месяца и сразу же включился в работу, начал ему помогать. Лаван увидел, что этот человек работящий, и поэтому предложил ему выбрать какое-то вознаграждение за его труды и остаться у него дольше, что, в общем-то, и входило в намерение Иакова. Если он останется, у него будет долго жить, то нужно ему платить, нужно дать ему какое-то вознаграждение за труд. И вот в ответ на это Иаков предлагает свой план. План Иакова описан в стихах 16-19, посмотрите на следующие стихи. «У Лавана же было две дочери, имя старшей – Лия, имя младшей – Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал: „Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою“. Лаван сказал: „Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за кого другого, живи у меня“». Помните, когда Иаков должен был спасаться бегством от своего брата Исава, что порекомендовали ему родители? Вместо того, чтобы бежать куда-нибудь в неизвестность, они порекомендовали ему: иди к нашим родственникам, которые живут в Харане, в северной Месопотамии. Ну и раз уж ты туда пойдешь, это будет самое лучшее место для тебя, чтобы там найти себе невесту. Помните, что и для Исаака, отца Иакова, Авраам, его отец, взял невесту оттуда, из Харана, из вот этого большого семейного клана, из своих далеких родственников. Для чего он взял, почему он поступил именно так? Потому что его родственники тоже почитали того же самого Бога, Бога Яхве, истинного Бога, Бога Библии. Поэтому он направил своего сына туда, чтобы, точнее, взял невесту для своего сына оттуда. Точно так же и сейчас родители дали Иакову такое наставление: иди в Харан и там найди себе невесту. Поскольку уже было понятно, что он пришел сюда, к Лавану, пришел в Харан для того, чтобы найти себе невесту, вопрос о вознаграждении не вызвал у него больших трудностей. Он сразу же сказал: «Я буду работать за невесту». Моисей сообщает, что у Лавана было две дочери, и Иаков полюбил младшую из них, и поэтому в награду за свои труды он попросил ее руки. И вот здесь начинается интересная математика. При заключении брачного договора жених вносил за невесту выкуп. Мы с вами уже немножечко говорили об этом, когда разбирали историю Исаака и Ревекки, поэтому это вам уже прекрасно известно. Так вот, этот выкуп, это не была просто какая-то символическая плата, ну там, знаете, 100 рублей или даже 1000 рублей. Этот выкуп, как правило, составлял плату рабочих за несколько месяцев или даже за несколько лет их работы. То есть это была очень внушительная сумма, и человеку приходилось долгое время копить эту сумму для того, чтобы взять себе жену. Этот выкуп служил гарантией для жены, поскольку раньше не было социальных пособий, не было всяких социальных организаций. В случае, если муж умирал и оставалась женщина вдовой, то этот выкуп от отца возвращался к ней, и она могла несколько лет жить на эти деньги. То есть это было действительно очень серьезное такое установление, которое существовало в древние времена. Но вот что интересно. Максимальная сумма выкупа, которая была установлена в законе Моисеевом, составляла, пожалуйста, следите за мной, особенно кто любит математику. Кто не любит, вы проснетесь в конце, я вам скажу, когда нужно проснуться. Максимальная сумма выкупа, устанавливаемая законом Моисеевым, была 50 сиклей. 50 сиклей. Это в книге Второзакония мы об этом читаем. Но обычно выкуп был меньше. Это была максимальная сумма. Это был выкуп, который устанавливался для виновника в качестве наказания. Но обычно выкуп был меньше. Какой? Мы точно не можем сказать, потому что Писание не сообщает нам вот всех этих подробностей. Писание было написано, Моисей писал это в те времена, когда это было для всех известно, это было частью их жизни, поэтому не требовалось им указывать, а выкуп был такой-то. Поэтому люди, вот первые читатели Моисея, они прекрасно сами знали, что к чему. И они могли понять вот все детали этой ситуации, всю несуразность этой ситуации. Но мы можем косвенно сделать вывод о том, какой был средний выкуп. Если женщина посвящала свою жизнь Господу, то цена посвящения ее жизни составляла 30 сиклей. Это описано в законе Моисеевом. А цена выкупа девушки от 5 до 20 лет, то есть, в принципе, это включает в себя и возраст замужества до 20 лет, составляла 10 сиклей. Итак, средняя цена от 10 до 30 сиклей, средняя цена выкупа. Скорее всего, сумма выкупа невесты была сравнима с этими цифрами, где-то от 10 до 30 сиклей. Ну а теперь сколько же предлагает Лавану Иаков? Поскольку он убежал из семьи срочно, спасаясь бегством, не мог взять с собой никаких денег и еще не получил никакого наследства, отец оставался жив. Отец только благословил его, пообещав ему как бы передачу наследства, но наследство-то он еще не получил. Он убежал из дома с пустыми руками. Может ли он внести выкуп за невесту? Нет, он нищий, у него абсолютно ничего нет. Нет ни копейки в кармане, можно сказать. И поэтому что он предлагает? Он предлагает отработать цену этого выкупа. И он предлагает работать 7 лет за невесту. Много ли это или мало? Вот здесь вот нам нужно включить математические способности. Средняя зарплата рабочих, как мы знаем из разных древних источников, составляла примерно от половины до одного сикля в месяц. От половины до одного сикля в месяц. Теперь давайте посчитаем за 7 лет это сколько будет. 12 месяцев в году умножить на 7 будет сколько? 84. То есть, если мы берем верхнюю планку, один сикль в месяц, это будет 84 сикля. Если берем нижнюю планку, половина сикля в месяц, то это будет 42 сикля. Да? Вот цена 7 лет работы. Где-то от 40 до 80 сиклей. Примерно вот в этом промежутке колеблется. А цена выкупа невесты от 10 до 30. Сравните эти цифры. Обычный выкуп от 10 до 30 сиклей. А да, кстати, здесь можно просыпаться тем, кто не любит математику. Вот мы уже подошли к выводам. Обычная цена выкупа от 10 до 30 сиклей. Сколько предлагает Лавану Иаков? От 40 до 80. То есть намного больше. Ну и Лаван, как человек такой деловой, с деловой хваткой, иногда даже чересчур деловой и чересчур хваткой, он сразу же смекнул: так, это очень выгодная сделка. И поэтому он немедленно соглашается. В 19 стихе он говорит: ну, конечно, это же такие большие деньги, поэтому давай, работай за меня. Нет, он не так говорит. Он, как всякий человек с деловой хваткой, он сказал: ну, конечно, ведь ты же родственник. Лучше мне отдать ее за родственника, чем за кого-то другого. Вот такая вот хитрость мы видим в словах, такую хитрость видим в словах Лавана. И вот, значит, они заключили эту сделку. Иаков начинает работать, отрабатывать вот этот вот свой выкуп за невесту. И когда пришло время все-таки отдать Рахиль в жены Иакову, Лаван произвел подлог, подмену. Об этой подмене говорится в стихах с 20 по 25. Давайте прочитаем эти стихи. «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней, то есть чтобы уже стать ее мужем. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию, не Рахиль, Лию, старшую дочь, которую Иаков не любил и за которую он не работал, и по поводу которой он не заключал брачного контракта, и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. И дал Лаван служанку свою Зелфу в служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия». Давайте посмотрим на эту ситуацию, что здесь произошло. 7 лет Иаков работал за Рахиль. За эти 7 лет он перекрыл и переплатил все возможные суммы выкупа. И вот 7 лет подходят к концу, и наступает заключительный этап бракосочетания. Как вы помните, бракосочетание складывалось из 2 ступеней. Первая ступень – это, как она называется, помолвка, да, помолвка или по-другому… Вылетело из головы слово правильное. Обручение, вот. Вот это то слово, которое я искал. Вот. Итак, первый этап – это обручение, во время которого заключался брачный контракт. Вот у Иакова это было 7 лет назад, когда он договорился с Лаваном о цене выкупа невесты. Второй этап – это свадебный пир. Он проходил через разное время. Обычно все-таки он быстрее происходил, если человек вносил сумму выкупа сразу, то, как правило, через год. Через год уже наступал этот следующий этап, свадебный пир, после которого уже молодые начинали жить семейной жизнью. Но у Иакова это был более долгий период, 7 лет, как мы поняли, потому что он должен был отрабатывать сумму выкупа. И вот 7 лет подходит к концу, наступает заключительный этап бракосочетания, свадебный пир. Иаков ждал этого момента с нетерпением. Он думал об этом дне, о дне свадебного пира, наверное, с самого первого дня своей работы у Лавана. И так каждый день на протяжении 7 лет он вставал и ложился с одной и той же мыслью: «Я иду на работу сейчас ради того, чтобы жениться на Рахиле». И вот наступил этот радостный день. Этот день во всех отношениях был приятным и радостным. Вот как сейчас солнышко выглянуло, так же для Иакова этот день. Как будто солнце появилось и осветило его скудную холостяцкую жизнь. Обычно этот свадебный пир проходил, весь этот день проходил в свадебных гуляниях. Зажаривали лучшее мясо, готовили самые вкусные блюда. Столы ломились от яств, если у семьи были такие средства. Вино текло рекой, поскольку во время праздников люди увеселяли себя вином. Весь этот день был наполнен радостью, весельем и ликованием. И весь этот день был наполнен предвкушением семейного счастья. Ради этого дня стоило ждать 7 лет. И вот в конце этого дня, когда все развеселились и устали, под покровом ночи, как вы помните, электричество еще не изобрели к тому времени, поэтому было темно вокруг. Ну и, конечно же, там особо не стремились освещать шатер. И вот под покровом ночи невесту вводят в шатер жениха. Это делалось таким образом, что в этот момент лицо невесты было покрыто покрывалом. И вот с покрытым лицом ее вводят в шатер жениха. Но на следующий день оказалось, что это была не Рахиль, а Лия. О том, как Иаков обнаружил подмену, сообщает одно короткое предложение. 25 стих. Посмотрите еще раз на 25 стих. Такие простые слова. «Утром же оказалось, что это Лия». Меня иногда удивляет. Иногда удивляет, вот как просто Писание сообщает о таких вещах. Моисей действительно не вдается в подробности. Наверное, если бы это какой-то современный писатель писал, описывал всю эту историю, тогда он бы расписал нам все это в красках. Если бы какой-нибудь режиссер снимал кино об этих событиях, то это кино было бы наполнено переживаниями и всяческой музыкой, которая нас постоянно держит на эмоциях. А Моисей пишет об этом, просто сообщая простой факт, потому что ему и нужно было сообщить вот этот простой факт. Утром же оказалось, что это Лия. Однако мы все должны были понимать, все читатели должны были понимать, что за этими простыми словами скрывается море сердечной боли и целый океан негодования. Только представьте себе разочарование, муку и гнев Иакова, когда после вот этой первой ночи он понял, что его жестоко и бессовестно обманули. Он думал, что получит в жены любимую девушку, однако получил нелюбимую. Все 7 лет он полагал, что работает за Рахиль, однако оказалось, что он работал за Лию. А за Рахиль сколько он к этому времени отработал? Нисколько, ни одного дня. И он ничего не мог с этим поделать, поскольку бракосочетание, последний вот этот вот заключительный этап бракосочетания уже состоялся, и он ничего не мог изменить. Он, можно сказать, подписал себе документы на свою дальнейшую судьбу. Конечно, Иаков знал, что люди могут обманывать. Знал ли он, что люди могут обманывать? Конечно, он сам был обманщик. Он сам бы еще провел несколько семинаров по тому, как обманывать других людей. Он сам был бы прекрасным учителем для других. Однако мог ли он ожидать, что когда-то его самого проведут как малого ребенка? Мог ли он ожидать, что он окажется обманутым в самом значимом для себя вопросе? В отношении брака с девушкой, о которой он мечтал и за которую работал 7 лет. Его обман вернулся к нему бумерангом. Знаете, что такое бумеранг? Такая штука летающая. Ее пускаешь, а она летит по кругу. Он имеет такую форму, лопасти бумеранга изготавливаются таким образом, имеет такую форму, что он летит всегда по кругу. Он всегда уходит в какую-то одну сторону. И вот вы бросаете этот бумеранг, и он, сделав круг, возвращается к вам. Если он хорошо отбалансирован, то он возвратится точно в то же самое место. Так вот, обман возвращается к обманщику бумерангом. Если я сейчас попытаюсь в кого-то бросить вот этот вот бумеранг, он пролетит, просвистит рядом с вами, но потом я уже забуду о том, что бросил этот бумеранг. Что произойдет? Он прилетит обратно и стукнет мне в голову. Вот так вот происходит с обманщиком. Человек, который обманывает других людей, сеет обман для того, чтобы пожать обман в своей собственной жизни. Его обман, его дела, его отношение к другим людям вернется к нему бумерангом. Но вот что интересно. Где же в этих обстоятельствах был Бог? Почему Бог не защитил Иакова от обмана? Почему Бог позволил ему оказаться так жестоко обманутым? Когда-то, помните, когда Иаков только вышел из своего родного дома и направлялся в Харан, ему явился Господь и пообещал быть с ним. Он сказал: «Я благословлю тебя, я произведу от тебя большой народ». Бог дал Иакову благословение Авраамова завета и обещал всегда быть с ним. Неужели же Бог в этот момент оставил Иакова? Неужели Бог пообещал быть с ним всегда, кроме вот этого самого важного события? Нет, конечно же нет. Бог по-прежнему был с ним, и Бог по-прежнему контролировал все обстоятельства его жизни. И даже вот этот обман, который Бог дал ему пережить, Это было по воле Божьей. Почему? Потому что через это Бог преподал Иакову важный урок. Иаков получил возможность почувствовать в своей собственной жизни, как мы говорим, на своей собственной шкуре, то, что раньше чувствовали другие люди, которых обманывал он. Раньше он был на другой стороне обмана, он был обманщиком, и он потом потирал руки и говорил: «Хорошо получилось, я приобрел через это какую-то выгоду, все получилось так, как я планировал». Но теперь Бог дал ему оказаться на другой стороне этого обмана, когда он стоит обескураженный и не понимает, что произошло, как? Меня так жестоко подставили, так жестоко обманули. И Бог дал ему теперь понять, что испытывали те другие люди, которых он обманывал, что испытывал его брат, которого он обманывал несколько раз, что испытывали его родители, его отец, которого он обманул, ну и наверняка многие другие люди в других ситуациях жизни, о которых Писание умалчивает. Кроме того, Бог через это явил свою справедливость. Он показал Иакову, что обман непременно порождает дурные последствия для самого человека. Снова и снова в этой истории, в истории Иакова, срабатывает один и тот же принцип. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий обман непременно пожнет обман. Что посеет человек, то и пожнет. Помните, об этом сказано в послании к Галатам, 6 главе. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И вот Иаков сейчас наконец-то жнет то, что посеял. Раньше он сеял. Это был интересный такой период, когда он разбрасывал семена обмана вокруг. А потом он ждал, и вроде бы ничего не происходило. Перепаханная земля, семена там и остались лежать в этой земле. Но подошел момент, когда эти семена начали пускать свои росточки. Появились всходы. И теперь уже Иакову было совсем не так комфортно, как раньше, когда он обманывал других людей. В жизни Иакова проявилась божественная ирония. Божественную иронию иллюстрирует следующее наблюдение. Смотрите. Иаков обманул человека со слабыми глазами, своего отца. И он получил жену со слабыми глазами, Лию. Иаков обманул родственника, Исаака, и был обманут родственником, Лаваном. Иаков обманул первородного, Исава. Помните, Исав был первородным в их семье. Иаков обманул его, и теперь был обманут первородной, Лией. Иаков обманул своего отца и обманут отцом своих жен, Рахили и Лии. В Индии есть древняя легенда. Согласно этой древней индийской легенде, как будто бы некий индусский бог, мы не верим в индусских богов, но это легенда. Так вот, как будто бы некий индусский бог изготовил стрелу, которая летала повсюду, должна была летать повсюду и всех убивать. И вот он запустил эту стрелу, и она начала летать от одного места к другому и убивать, разить направо и налево, все люди падали мертвыми. И вот когда стрела всех убила, и у нее больше не осталось жертв, она вернулась к автору. И этот индусский бог всю оставшуюся жизнь провел, бегая от этой стрелы. Дорогие друзья, если мы с вами сеем обман в нашей жизни, то мы проведем всю оставшуюся жизнь, бегая от этого обмана. И то же самое очень часто срабатывает и с другими грехами. То, что мы сеем, будет возвращаться к нам, как призраки в доме с привидениями. Это будет охотиться за нами в разных обстоятельствах нашей жизни и возвращаться к нам в качестве урока, чтобы мы поняли, что мы делали другим людям. Так часто бывает. Далее Иаков высказывает Лавану претензию. Можно представить себе, да? Вспомните какую-нибудь ситуацию в вашей жизни, когда вас сильно-сильно обманули. Какая у вас была первая реакция? Возмущение, гнев. Многие люди взрываются после этого, они бегут срочно исправлять все то, что с ними сделали. Я думаю, что Иаков отреагировал примерно так же. Он сразу же взорвался, и он побежал в шатер Лавана, и он начал высказывать ему на повышенных тонах, кричать. И сказал Лавану, 25 стих, «Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Я думаю, вот моя интонация не передает того, что на самом деле происходило. Я думаю, что эти слова он произнес просто крича, возмущаясь. Я не буду сейчас это делать, у меня голос не позволит закричать. Я боюсь, что вы потом обидитесь на меня, что это ударит по ушам. Но представьте себе, что Иаков орет на Лавана. «Что это ты сделал со мною?» Его возмущению нет предела. «Не за Рахиль ли я служил тебя? Зачем ты обманул меня?» А Лаван, как такой искусный делец, он встает, наверное, скрестив руки на груди, смотрит на него. И, выслушав после того, как Иаков спустил вот этот вот весь свой пар, отвечает ему таким спокойным голосом, непробиваемый, как танк. Говорит ему: «Знаешь, дорогой», он так по-восточному говорит ему с мудростью такой, «Знаешь, дорогой, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, то есть живи с этой женой неделю, потом дадим тебе и другую жену, Рахиль, за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Иаков поймал сам себя. Раньше он сам уже назначил вот эту вот непомерно высокую цену, 7 лет работы. Но поскольку он раньше ее уже назначил, то теперь она переходит и на второй круг. Второй раунд. Здесь уже Лаван назначает ту же самую цену. Он не говорит ему: «Скажи, выбери, что ты будешь делать для меня». Он уже говорит: «Будешь работать еще 7 лет». Иаков оказался пойман своими собственными словами. Он обвиняет в обмане Лавана, но посмотрите, что отвечает ему Лаван. Лаван отвечает, что в их краях, соблюдается правило благословения первородного. «В нашем месте так не делают», 26 стих, «чтобы младшую выдать прежде старшей. Мы в наших краях соблюдаем правило благословения первородного. Мы сначала первородную дочь благословляем браком, а потом уже младшую дочь». Иаков поперхнулся. Иаков подавился следующими словами, которые, наверное, у него тут же начали подходить, да, наготове. Он подавился своими собственными словами, потому что это именно то самое правило, которое он нарушил. Он не соблюл благословения первородного. Он пренебрег своим старшим братом. И теперь он говорит: «Ты меня обманул, Лаван!» А Лаван говорит: «Я, знаешь, я просто соблюл правила благословения первородного». Иакову нечего ответить. Он виноват во всех отношениях. Вроде бы Лаван его обманул, но Лаван оказался правее него. Это служит суровым упреком для Иакова. Он жестоко обманут. Однако он не может даже упрекнуть в этом обмане Лавана, потому что в определенном смысле Лаван оказался правее самого Иакова. Да, конечно, Лаван оказался правее Иакова, но был ли сам Лаван правым или праведным? Ну нет, конечно. Конечно, он не был во всем прав. Он знал об этом обычае, выдавать замуж сначала старшую дочь. И он знал об этом, надо сказать, не в день свадьбы он об этом узнал, да? Он знал об этом раньше, он знал об этом 7 лет назад. Он точно знал об этом и до того, как вводил свою дочь в шатер Иакова. Однако он ничего не сказал. Он намеренно скрыл эту информацию, чтобы ввести Иакова в заблуждение. Так что Лаван тоже виноват в обмане. Он с самого начала замышлял то, что теперь осуществил. Останется ли Лаван ненаказанным? Нет, когда мы будем читать дальше эту историю, мы узнаем, что в скором времени и самого Лавана обманут его собственные дочери. Снова срабатывает тот же самый принцип. Принцип бумеранга. То, что ты пускаешь, возвращается к тебе. Или, как Писание это называет, принципом сеяния и жатвы. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий обман непременно пожнет обман. Далее. Была ли невиновна Лия, старшая дочка Лавана? Была ли она невиновна? Нет, она тоже не была невиновна. Хотя она вроде бы здесь выступает пассивным участником, но ведь она могла бы сказать Иакову о том, что происходит. Она могла бы сказать ему раньше о том, что в их краях соблюдается такое правило, что младшую дочь не выдают раньше старшей. Или она могла бы даже, когда ее отец ввел в шатер Иакова, сказать ему: «Я Лия», но она не делает это. Почему? Может быть, отец ей повелел обмануть Иакова, и она не посмела ослушаться отца. Может быть также, что она полюбила Иакова и хотела выйти за него замуж, пусть даже обманным путем. Как бы то ни было, она виновна в обмане. Останется ли Лия ненаказанной? Нет, Лия тоже не останется ненаказанной, потому что мы узнаем из последующих глав, что Лия пожнет последствия. Уже в следующей главе, в самом конце будет сказано, что Лия была нелюбима. Лия была нелюбима. И так всю оставшуюся жизнь она прожила вот в этом браке с Иаковом, всю жизнь оставаясь нелюбимой. И она всю жизнь боролась за любовь своего мужа, но так и не смогла ее приобрести. Это тоже суровое наказание, которое постигает обманщика. Итак, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Здесь мы узнали из этой истории, что Иаков планировал взять только одну жену, получил две. Планировал через 7 лет уже устраивать свою собственную жизнь и работать на себя. Однако это не получилось, ему пришлось еще 7 лет работать на своего начальника, на работодателя. Тем не менее, Божье наказание, которое постигло Иакова, оказалось благим. Бог благ даже в своем наказании. Бог милосерден даже тогда, когда Он нас шлепает, как родители шлепают детей. Даже когда Он позволяет нам на своей шкуре пережить какие-то последствия наших грехов, чтобы нас чему-то научить, даже в этом Бог милостив и благ, и через это способен нас благословить. Посмотрите, что произошло в жизни Иакова. Божье наказание оказалось благим и милосердным. Иаков не лишился благословения. Бог сохранил свой завет с Иаковом. Бог обещал произвести через Иакова большой народ, большое потомство. Сделал ли он это? Да, именно через вот этих вот жен. Именно через то, что он дал ему нескольких жен, он произвел сразу от него большое потомство, 12 сыновей. Заметьте, как интересно. Через более праведного Авраама Бог произвел лишь одного сына обетования – Исаака. Через более праведного Исаака Бог произвел лишь одного сына обетования – Иакова. Через совсем неправедного Иакова Бог произвел 12 сыновей и тем самым уже явно показал, да, обещание Авраамова завета исполнится, от них произойдет большой народ. Даже в своем наказании Бог милостив. Не правда ли и в нашей жизни, когда Бог наказывает нас, Он тоже милостив, и Он тоже обращает даже наказания наши, даже какие-то неприятные вещи, которые мы переживаем, Бог обращает нам во благо. Дорогие друзья, какие уроки мы можем извлечь из всей этой истории? Мне хотелось бы, подводя итог, обозначить несколько таких уроков. Первый урок. Если вы будете обманывать, то и вас могут обмануть. Если вы будете обманывать, то и вас могут обмануть. Сеющий обман пожнет обман. Это мы видим на примере Иакова, который посеял обман и пожал обман. Это мы видим на примере Лавана, который посеял обман и потом пожнет обман. Мы об этом будем читать в дальнейших главах. Сеющий обман пожнет ненависть, как Лия посеяла обман, но и оставалась нелюбимой всю свою жизнь. Действительно, Писание говорит в книге Притчи, 26 глава, 27 стих. «Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится». Дорогие друзья, остерегайтесь собственных грехов. Прежде чем совершить какой-то грех, остановитесь, подумайте, и лучше не совершайте, потому что он вернется за вами. Он к вам обязательно возвратится, если только не Божья милость. Но, как правило, Господь все-таки нас воспитывает и дисциплинирует через последствия наших поступков. Поэтому Остерегайтесь собственных грехов. Остерегайтесь делать что-то сознательно. Остерегайтесь сознательно нарушать Божьи заповеди, потому что сознательное нарушение Божьих заповедей будет, скорее всего, к вам возвращаться. Второй урок, который мы можем извлечь из этой истории. Мы должны знать, что люди способны к обману. Если мы знаем, что мы сами способны к обману, то уж, конечно, мы должны понимать, что другие люди тоже способны к обману. Люди способны сказать полуправду, как это сделал Лаван. Люди способны скрыть от нас часть важной информации, которая повлияла бы на наше решение, как это сделал Лаван. Люди способны сказать слово и не сдержать его. Люди способны ничего нам не сказать, как это сделала Лия. Поэтому мы должны остерегаться этого и быть настороже. Книга притчей тоже дает нам такой мудрый совет. Книга притчей, 26 глава, 24 и 26 стихи. «Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Некоторые люди бывают наедине, обещают вам все блага и горы золотые, и говорят, что да вы самые люди и роднее, самые хорошие люди, и роднее вас нет у него никого. Но потом где-то в народном собрании они вдруг начинают говорить что-то против вас. Или говорить такие вещи, которые знают, что явно вам не понравятся, или будут обращены против вас. Действительно, мы должны опасаться грехов других людей и быть мудрыми, не быть слишком доверчивыми. Верующие очень часто становятся самой легкой жертвой разного рода мошенников. Мы с этим часто сталкивались и в нашей церкви, потому что мы склонны доверять людям, но нужно быть осторожными. И нужно доверяй, но проверяй, да? Вот. Следующий урок, который мы можем извлечь из этой истории. Господь доказывает свою верность. Бог говорит только истину и держит свое слово, несмотря ни на что. В этой истории, как мы сказали, мы видим только обманщиков. Это история обманутых и обманщиков. Все главные герои этой истории – люди, которые обманывают других. Здесь нет ни одного абсолютно праведного. Все в чем-то виновны. И единственный герой этой истории, который ни в чем никого не обманывает и остается абсолютно верным, это кто? Бог, Господь. Господь остается верным. Как Он пообещал Иакову быть с ним, так Он и пребывает с ним, контролируя все события этой истории. Иаков, конечно, не ожидал, что Бог будет с ним именно в таких обстоятельствах, и именно таким образом будет действовать. Но это проблема Иакова, да? Бог знал, через что он собирается провести Иакова для того, чтобы его перевоспитать, для того, чтобы его изменить. Действительно, послание к евреям говорит, 10 глава, 23 стих, «Верен обещавший, верен обещавший. На Бога мы можем положиться, Он всегда остается верным». В книге «Плача Иеремии», 3 глава, 23 стих, пророк Иеремия, который пережил ужасающие вещи, пережил уничтожение своего народа, разрушение своего города, ужасы голода, тюрьмы, холода и захвата врагами. Пророк Иеремия говорит, плач 3 глава, 23 стих, «Велика верность твоя, велика верность твоя». Что помогло ему перенести все эти испытания, все эти тяготы? Упование на то, что Бог верен. Бог верен своему слову, Бог не оставит, Бог всегда пребудет с ним. И Бог знает, что Бог хочет сделать в его жизни. Также и мы должны, когда в нашей жизни Господь нас дисциплинирует, когда Его наказующая рука нас шлепает, чтобы мы одумались и научились поступать праведно, мы должны уповать на Божью верность и говорить себе, велика верность Господня. Господь наказывает, но не оставляет. Наказывает, но и в наказании своем милостив. Верен обещавший. Все то, что Он сказал, обязательно исполнится в нашей жизни. Он пообещал нам спасение в Иисусе Христе. Он приведет нас к этому спасению. Ну и, дорогие друзья, есть еще один, последний урок, который мне хотелось бы осветить из этой истории. Закон бумеранга обязательно срабатывает. И этот закон бумеранга срабатывает не только во временной земной жизни. Он не только срабатывает здесь и сейчас, когда мы кого-то обманули, и потом какой-то другой человек нас обманул. Закон бумеранга срабатывает и во вселенском масштабе. Закон бумеранга срабатывает и в вечности. Что посеет человек, то и пожнет. Если мы сеем греховность нашей жизни, если мы сеем восстание против Божьих заповедей, если мы сеем неверие в своей жизни, то что мы пожнем? Такой человек пожнет вечный ад. Господь говорит, ибо возмездие за грех – смерть. Возмездие за грех – смерть. Бог обещает закон бумеранга. Бог обещает, что последствия греха обязательно вернутся к человеку. Если не в этой жизни, если не сейчас и не сегодня, то обязательно вернутся в вечности. И каждый человек обязательно предстанет на Божий суд. И тогда закон бумеранга сработает в полную силу. Но, дорогие друзья, мы должны понимать, что Господь милостив. Господь милостив. И даже хотя Он объявил, что за всякий грех человека ждет вечное наказание в аду, ибо это восстание против вечного Бога, Господь предлагает вам путь спасения. Господь вас настолько сильно возлюбил, что Он послал на землю Своего Сына Иисуса Христа. Иисус Христос пришел не только для того, чтобы учить людей праведности. Иисус Христос пришел для того, чтобы умереть за наши грехи, чтобы взять на Себя наше наказание. И Бог обещает всякому, кто уверует в Иисуса Христа и раскается в своих грехах, Бог обещает простить его и говорит, что такой человек на суд не приходит. Почему? Потому что хотя закон бумеранга продолжает срабатывать, мы запустили этот бумеранг своими грехами, но Христос встает между нами и этим бумерангом. И этот бумеранг ударяет по Иисусу Христу, и Христос защищает нас, прикрывает нас собою, своей жертвой, своей смертью, которую Он принес ради наших грехов. Христос прикрыл нас от этого бумеранга Божьего гнева. Уверуйте в Иисуса Христа и раскайтесь в своих грехах, чтобы вечное наказание, этот огромный, вечный и неотвратимый бумеранг не постиг каждого из вас. Дорогие друзья, если вы хотите узнать, как вам обратиться ко Христу, и как вам обрести спасение, то подойдите, пожалуйста, к любому из служителей нашей церкви. Вы можете выйти вперед и помолиться, и мы с вами будем молиться. Либо вы можете после собрания подойти к каждому из нас, к любому из здесь присутствующих, или если вы знаете кого-то другого в церкви, подойдите к ним. Мы будем ждать вас, чтобы поговорить с вами о том, как в вашей душе обрести спасение во Христе. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность обращаться к Тебе, и Ты не отвергаешь нас. Благодарим Тебя, что Иисус Христос взял на Себя наше наказание, понес на Себе наши грехи и наши болезни. И через это Ты избавляешь нас от вечных мук, и открываешь нам двери в небеса, и открываешь нам доступ к свободному общению с Тобою. Слава Тебе, что Дух Твой Святой работает над нами. И даже когда Ты прощаешь нас, Ты продолжаешь нас изменять, освящать, уподоблять нас Тебе. Прости нам наши грехи, Господь. Прости нам, когда мы против других людей сеяли какое-то зло или какой-то обман, или какое-то неправильное, несправедливое отношение. Прости нам, Господь, очисть нас. Мы просим, чтобы Ты помог нам извлечь уроки из тех ситуации, которые с нами происходили, когда нас самих обманывали или подводили, или какие-то другие несчастья в нашей жизни происходили. Помоги нам извлечь уроки, как это должен был сделать и Иаков из своих несчастий. И помоги нам уповать на Тебя и Твою верность. Велика верность Твоя, Господи, ибо верен обещавший. Верен Ты, что и в наказании Ты благ и милосерд, и никогда не оставляешь нас. И наказание Твое благо, и через него даже проявляется Твое благословение». Мы просим, благослови нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.